Американские и европейские политики все чаще и чаще выступают с призывами грузинским властям отказаться от антизападной риторики и прояснить курс страны, который с принятием антидемократических законов явно свернул с европейского. В то же время они предупреждают грузинские власти, что в случае продолжения действий в том же духе Запад оставляет за собой право усилить ограничения в отношении конкретных представителей грузинской мечты. Есть ли резон в такой политике Запада, если с каждой такой мерой или предупреждением мечтатели становятся все упрямее, их риторика непримиримее, а действия вредоноснее для демократического развития страны? И как долго может продолжаться перебрасывание мяча с одного поля на другое без единого гола, когда страна болеет в прямом и переносном смысле? Поговорим об этом с аналитиками из Тбилиси, соучредителем Центра стратегического анализа, бывшим послом Грузии в России Валерием Чечелашвили, и экспертом по международным отношениям, профессором Международного Черноморского университета Никой Читадзе. И первый вопрос у меня к вам, Батну Ника. На днях госсекретарь США Энтони Блинкен в Бруклинском институте Вашингтона заявил, что следует ожидать больших ограничительных мер по отношению к представителям грузинской мечты, которые приняли закон об иноагентах. Но такие меры, как и предупреждения, уже были и не принесли, как мне кажется, даже малейшего результата, напротив, только подстегнули грузинскую мечту. Почему, Батну Ника, если вы со мной, конечно, согласны?
Ваше позволение, я отвечу, что, конечно же, абсолютно понятна реакция Соединенных Штатов Америки, потому что, конечно же, США после восстановления государственной независимости Грузии оказала огромную помощь нашему государству, в первую очередь в финансовом размере где-то 6 миллиардов американских долларов. И кроме этого, значит, конечно же, эти финансы в рамках разных проектов, да, выделялись для укрепления демократических институтов в Грузии, для установления верховенства закона, для развития свободной рыночной экономики и так далее и тому подобное. Соответственно, конечно же, для США абсолютно неприемлема вот та политика, которую ведет грузинская мечта, с разных точек зрения, да, вот с геополитической точки зрения, если Грузия, с одной стороны, согласно 78-й статье Конституции Грузии, придерживается своего внешнеполитического западного курса, а с другой стороны, принимает, так сказать, закон, который соответствует российскому закону, то, конечно же, в этом случае меры должны быть приняты. Определенные меры были приняты, мы знаем об этом, касающиеся визовых ограничений для 30 лиц.
30.
Но, вот приблизительно, да, там говорилось где-то от 25 до 35 человек. Да, у них вот будут визовые ограничения. Но почему грузинская мечта упрямится? Ну, в первую очередь, я хочу сказать, что они не могут зафиксировать, что вот давайте, может быть, рассмотрим вопрос, чтобы как-то закон отозвать и так далее и тому подобное. Потому что грузинскую мечту управляет один человек. Вот это один человек им сказал, что закон должен быть принят. И закон был принят, да. Он сказал сейчас, что не надо закон отзывать. И никто ему не может противиться. И потому они упрямятся, хотя сколько времени это может продолжаться, да. Я думаю, что когда вот реальные санкции войдут в силу, я имею в виду финансовые санкции, когда вот уже для представителей грузинской мечты будет представлять проблема осуществления финансовых транзакций, да. Мы знаем, например, что вот ведущие грузинские банки, у них есть, так сказать, вот intermediary banks, что называется, это американские банки, да, соответственно, есть как определенные механизмы, чтобы создать проблему финансового характера. Я думаю, после этого все равно никто не посмеет возражать к ведению Иванишвили, но, во всяком случае, я думаю, что больше и больше проблем тогда возникнут у представителей грузинской мечты. Здесь еще можно, я думаю, говорить о том, что Соединенные Штаты Америки ждут также результатов выборов. Если вновь, не дай бог, побеждает грузинская мечта, то, может быть, Соединенные Штаты прямо об этом не заявят, но они посчитают, что грузинское общество, определенная часть общества пока еще не готова для прозападной ориентации Грузии, для развития демократических институтов. И, соответственно, здесь можно говорить о том, что после этого будет сокращение в рамках разных программ, некоторые некоторые программы будут приостановлены, потому что основные программы, вот в рамках USAID, к примеру, да, они предназначены именно для, для разных государственных структур, для осуществления реформ вот в рамках хорошего правления, good governance, что говорится, и так далее, и тому подобное.
Тогда я сейчас же спрошу, прежде чем перейду к Батону и Валерии, некоторые ваши коллеги высказывают предположение, что не все так благополучно в стане грузинской мечты, что там есть люди, недовольные тем, что она зашла так далеко и вовсе не рады санкциям, которые касаются их и их родных. Тем не менее, вслух недовольства никто не высказывает, как вы сказали, не говоря уже о том, чтобы демонстративно уйти из партии. Есть ли действительно разногласия в стане Едины Иванишвили? Сложно поверить, что там уже никто не может мыслить иначе, как по его лекалам. Что им мешает отвернуться и уйти по добру, по здорову? Или они действительно так верят в свою непобедимость?
Я не думаю, что хорошо знали, на что они шли, когда они вступали в партию «Грузинская мечта». Они шли на то, что они должны были исполнять все капризы Бедина Иванишвили, неформального правителя Грузии. Я так думаю. Взамен получать финансы, иметь финансовую выгоду, политическую выгоду, оставаться в власти в ущерб своей собственной свободы. Но это они на это пошли, и этому они следуют. Да, может быть, там многие, конечно же, недовольны. Разумеется, если там вот финансовые санкции будут введены и возникнут у них проблемы, на элементарно перечисление денег, да, или другого вида проблем, потому что мы знаем, что многие защищают Соединенные Штаты Америки, да, и они не смогут туда поехать. Да, конечно же, у них недовольство растет, но с другой стороны, они никак не могут противиться Иванишвили.
Батну Валерий, не потому ли так происходит, что Запад не решается на крайние меры, на удар по главной фигуре мечты, которую санкции, понятно, беспокоят больше всех остальных? По мне, так он проводит странную политику, напоминающую кнут и пряник. Например, почти одновременно с Блинкеном официальный представитель Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США намерены продолжить сотрудничество с представителями правительства Грузии. И что, кстати, дало последним повод посчитать, что никаких санкций не будет. Объясните нам, простым смертным, пожалуйста, что это за дипломатия такая?
После варварской войны, которую развязала Россия против Украины, по понятным причинам значение Южного Кавказа серьезно возросло в системе международных отношений, особенно его транспортно-коммуникационная составляющая, да и вообще, значит, Грузия как ключевой фактор влияния на Южном Кавказе для Европейского Союза и для Соединенных Штатов сейчас имеет еще большее значение. И очень хорошо в этом отдаю себе отчет политики в Вашингтоне и в Брюсселе. Одновременно с этим, значит, уже много усилий было и ресурсов вложено в Грузию. И в результате всего этого Грузия вместе с Азербайджаном и Турцией в треугольнике, она позиционирована таким образом, что вот эти инфраструктурные проекты, нефти и газопроводы, и теперь к ним добавляется и автобан фактически, который связывает западный берег Каспийского моря с европейским рынком. Это все очень-очень серьезные и важные факторы, которым надо соответствующие, так сказать, ну, к ним надо внимательно относиться и терять этот рычаг влияния, имея в виду особенно не только сам Южный Кавказ, но и прилегающие сопредельные регионы. Терять здесь влияние Западу не хочется, так же, как и не хочется Западу тут инициировать разного рода радикальные такие жесткие изменения. Поэтому я думаю, что сейчас вот такая политика Запада продиктована тем, что основным приоритетом является смена власти через выборы. И, по-моему, эта позиция доводится и до грузинской мечты, конечно, доводится дипломатически. Подчеркивается то, что выборы должны быть свободные, транспарентные, справедливые и открытые. С чем у нас серьезные проблемы, начиная особенно с 2018 года. И этим продиктована, я думаю, вот эта политика крута и пряника, когда одновременно довольно жестко позиционируется требование грузинской мечты как правящей партии, а с другой стороны не закрываются все двери для переговоров.
Понимает ли это Бедина Иванишвили? У некоторых ваших коллег есть основания предполагать, что он действительно шлет гонцов в Соединенные Штаты и пытается с ними торговаться. Если есть такая существенная позиция, которая его может обезопасить, для чего он это делает?
Я бы хотел в это верить, что последний председатель правящей партии, господин Бедина Иванишвили, отдает себе отчет той сложной ситуации, в которой оказалась Грузия и особенно правящая партия, и он сам как ее почетный председатель. Если то, что говорят и предпринимаются какие-то шаги им в том числе для того, чтобы разъяснить позицию и выйти на какой-то конструктивный диалог с Соединенными Штатами, то это, я думаю, что это очень хорошо, потому что это дает основание надеяться на то, что у нас нормально пройдут эти выборы и пройдет нормальная смена власти, что является, в принципе, обычным делом для институциональной демократии. Я часто говорю, что демократия в этой стране укрепится тогда, когда грузинская мечта во второй раз придет во власть. Но для того, чтобы прийти во второй, теоретически даже во второй раз во власть, она должна первый раз эту власть уступить. И это совершенно нормально для институциональной демократии европейского вида. Правда, то упорство и упрямство, с которым грузинская мечта цепляется за власть, дает основание полагать, что у них есть какие-то страхи, связанные с тем, что может произойти после того, как они эту власть потеряют. Но с этими страхами надо справляться, потому что иной дороги нет. Если какими-то манипуляционными действиями, там, использованием финансового, административного и другого какого-то ресурса явно выборы будут фальсифицированы, то это ни к чему хорошему не приведет. И этого, в принципе, никто не хочет. И в оппозиции этого никто не хочет. Но многое зависит от того, как себя будет в дальнейшем позиционировать правящая партия.
Батнуника, посол Германии Петер Фишер, посол Германии в Грузии, на днях заявил, цитирую, «приняты выводы по Грузии, это теперь политика ЕС, это очень ясно, пожалуйста, прочитайте и поймите каждое слово, ключевой вывод, нынешний курс действий Грузии привел к остановке процесса присоединения к Евросоюзу». Можно ли считать, что это действительно так? Какие признаки на это указывают? Ведь никаких официальных мер и официальных заявлений пока не было.
Конечно же, в первую очередь мы знаем, что Европейский Союз – это сообщество демократических государств, да? То же самое касается и НАТО, хотя вот НАТО основывается на принципе коллективной безопасности, а что касается Европейского Союза, то он в первую очередь основывается на экономической сотрудничестве, хотя оба содружества демократических государств. Да? Так что основное требование для конкретного государства, который претендует на членство либо Европейского Союза, либо Североатлантического Альянса, что это государство должно быть демократическим, соответственно, должно быть обеспечено верховенство закона. Соответственно, в Грузии принятием этого русского закона, и не только, в том числе закон об офшорных зонах,
также, ЛГБТ,
да, ЛГБТ, гендерного равноправия, да, и так далее, и тому подобное, все эти законы, если вообще их можно назвать законами, противоречат принципам демократии, принципам верховенства закона, справедливости. И кроме этого, конечно же, мы знаем, что у Евросоюза до этого было, значит, 12 рекомендаций, сейчас вот 9 шагов, соответствующие требования, да, в том числе одно из требований это было, например, остановление антизападной пропаганды в государстве, хотя сейчас грузинская мечта именно ведет вот эту антизападную пропаганду, что какая-то глобальная партия якобы воюет с грузинскими властями и против государства грузинского и так далее, и тому подобное. Соответственно, конечно же, вот эти шаги, которые были предприняты грузинской мечтой, противоречат не только интересам сотрудничества между Евросоюзом и Грузией. Здесь вообще речь идет, я думаю, о грузинской государственности, потому что мы можем так потерять государственность у нас вот этими законами, так если будут выборы сфальсифицированы, и если, ну, грузинская мечта остается у власти, принимая вот все методы, то в этом случае вот у Грузии будет, так сказать, номинальная независимость, номинальная просто, но она будет зависеть от России. Вот как, например, сейчас Беларусь, которая находится в остальной зависимости от Российской Федерации, Грузия будет так так зависит от России. Итак, Грузия экономически во многом зависит от России, потому что Россия является вторым внешнеэкономическим партнером Грузии. Объем торговли между Россией и Грузией превышает 2 миллиарда долларов. После того, как грузинская мечта пришла к власти, объем торговли между Россией и Грузией вырос где-то в 10 раз. И, соответственно, с экономической точки зрения, с политической точки зрения, с геополитической точки зрения, с правовой точки зрения, Грузия, так сказать, отдаляется от Европейского Союза, от Соединенных Штатов Америки, от западного демократического сообщества, и, я думаю, что теряет свою государственность.
Ну, Валерий, а вы что думаете, если процесс действительно будет заморожен, что за этим последует? Можно согласиться с одним из ваших коллег, который сказал, что заявление высшего звена правления ЕС простыми словами означает следующее: будет Иванишвили, не будет Европы. Остальное уже решать населению Грузии.
Да, я думаю, что это очень близко к действительности, потому что очень консолидированные, хорошо сформулированные, очень ясные, понятные, четкие сигналы идут из всех европейских столиц, в том числе из Брюсселя, естественно, из Вашингтона. Ну и, кроме того, и другие платформы используются. Последние 36 государств, нам все члены Европейского Союза, кроме Венгрии и Словакии, плюс Канада, Япония, Соединенные Штаты и так далее, Исландия, Норвегия, очень четкий сигнал послали грузинской мечте. Там призвали отозвать закон, там призвали расследовать все случаи насилия и угроз по отношению к гражданским политическим активистам. Угу. Никто не забыл, как избивали господина Левана Хабеишвили, значит, и гражданских активистов, в том числе и господина Давида Кацарава и так далее. Ну, в общем, это второй компонент. И третий компонент – антизападная пропаганда и сворачивание с прозападного, проевропейского пути на орбиту внешнеполитическую Российской Федерации. Эти все очень четкие сигналы посылаются. Одновременно видно, что все-таки Запад, он не принимает радикальных мер, в том числе и против физических лиц. Хотя постепенно эти санкции тоже набирают обороты. Но разность ситуации до 26 октября и после 26 октября заключается в том, что до 26 октября, я предполагаю, что санкции против физических лиц отдельных представителей грузинской мечты, особенно которые отличаются вот рьяностью в этой антизападной, антиевропейской пропаганде, будут увеличиваться. Но после 26 октября, если не будет соответствующих изменений, то санкциям подвергнется уже не только отдельные физические лица, а страна. Потому что если не поменяется власть, то это будет означать, что мы, в принципе, не только как отдельно взятые личности, которые сегодня руководят нами, а и вся страна не готова к европейской интеграции, к евроатлантической интеграции. В этом заключается очень большая опасность. Мы не просто можем потерять возможность сближения с Европейским Союзом и евроатлантическим сообществом, а мы можем оказаться совершенно в другой реальности и оказаться по другую сторону баррикад. В лагере прокаженных там или в лагере тех государств, которые сейчас концентрируются вокруг России. Не очень сладкая перспектива. Совсем наоборот. Получается, что все то, к чему шли поколения грузинских политиков, вне зависимости от совершенно... Ну, у нас же очень радикально политические элиты. Но всех объединяло то, что мы идем прозападным курсом и настроены на членство в Европейский Союз и НАТО. А теперь эта фундаментальная аксиома подвергается сомнению.
Тем более странно, Бадну Валерий, что так тянут с прямыми санкциями в отношении Бидзины и Иванишвили.
Я думаю, что все будет зависеть от того сейчас. Сейчас это надо рассматривать в призме предвыборной ситуации. Я думаю, что если грузинская мечта не обеспечит надлежащих условий для того, чтобы там более-менее свободные, транспарентные, справедливые выборы были проведены, в том числе и путем допуска на эти выборы международные серьезные группы наблюдателей из индивидуальных стран, из международных институтов и так далее. И если им будут чиниться какие-то препятствия, здесь, я думаю, темп и качество санкций будут кратно увеличиваться. А до того, я думаю, наши западные партнеры будут фокусироваться на том, чтобы заставить грузинскую мечту провести, насколько это возможно, свободные, справедливые и транспарентные выборы для того, чтобы Грузия получила шанс нормального избирательного демократического развития.
Спасибо. Бадну Ника, а вы что думаете, как сегодняшняя ситуация повлияет на ход предвыборной кампании, на сами выборы, в конце концов, на внутреннюю политику Грузии?
Грузинская мечта начала готовиться для выборов, принимая разные, в первую очередь, незаконные меры. Вот Валерий говорил о том, как имело место насилие против гражданских активистов, против прогрессивно мыслящих людей, в том числе и политиков, в том числе и представителей неправительственных организаций, в том числе и против студентов, против молодежи и против всех, так сказать, инакомыслящих. Все это делается для напугивания. И грузинская мечта понимает, что ей будет очень-очень проблематично победить на выборах в октябре 2024 года, если эти выборы состоятся, так сказать, демократично. Почему? Потому что, во-первых, мы знаем, что в 2020-2016 году, почему грузинская мечта, она, у нее было парламентское большинство, потому что она могла проводить своих мажоритариев. Да? Вот мажоритарные участки, 73 мажоритарных участка было в 2016, 30 в 2020. И вот благодаря мажоритарным участкам грузинская мечта, используя административные ресурсы, она проводила своих кандидатов. Потому она имеет сейчас парламентское большинство. Но сейчас мы знаем, что выборы состоятся чисто по пропорциональной основе. Мы знаем, что согласно социологическим опросам, большинство населения не поддерживает грузинскую мечту. Хотя, с другой стороны, конечно же, оппозиция должна работать, чтобы повысить свой рейтинг, потому что есть это 30% населения потенциальных избирателей, так сказать, которые нигилистически относятся.
Ну да, это отдельная тема оппозиции.
Да, это отдельная тема. Да, они сейчас должны, я думаю, оценить ситуацию, увидеть, что из себя представляет грузинская мечта. Хотя грузинская мечта вот сейчас ведет пропаганду, что она защищает грузинские ценности, она защищает христианские ценности, она защищает православные ценности, да. Вот посмотрим, насколько это повлияет на население, они поверят или нет. Но я думаю, что уже здесь не только гражданское общество, вообще все население должно какой-то вывод сделать, потому что я думаю, что они хорошо видят, что грузинская мечта их обманывала с 2012 года, что никакие 100 заводов в Грузии не было открыто, там никакие там тарифы на 50% на коммунальные услуги не уменьшились. Все этого не произошло. Но если все равно они голосуют за грузинскую мечту, то здесь правда, тогда Запад увидит, что пока что грузинское общество не готово к демократии, не готово к европейской интеграции и так далее и тому подобное. Но я надеюсь, что, я думаю, что грузинское общество поймет все же. Большая часть населения поймет, что из себя представляет грузинская мечта, что власть нужно изменить, что демократия именно является основой для дальнейшего социально-экономического развития государства. Но до этого, спасибо. Я думаю, грузинская мечта будет вести свою пропаганду, распространять дезинформацию, оказывать давление на население, не только на гражданских активистов, но и разных регионов Грузии, так сказать, оказывать давление через вот криминальные структуры. Ну, так что я думаю, что все же прогрессивные силы Грузии должны дать соответствующий отпор беззаконным действиям грузинской мечты.
Спасибо. И последний вопрос к вам, Бадну Валерий. На всем этом фоне грузинская мечта интенсивно наращивает позитив в отношениях с Россией, хотя старается этого не демонстрировать. Даже уже пошел разговор о восстановлении дипотношений, хотя и это она отрицает. И из Кремля полились хвалебные оды в адрес властей Грузии. Как общий фон отношений с Западом перекликается с политикой Кремля по отношению к Грузии и, напротив, с политикой Тбилиси по отношению к Кремлю в последние месяцы? Вообще, может ли в какой-то момент при стечении обстоятельств каких-то грузинская мечта открыто объявить о пророссийском курсе?
Даже если это произойдет, то это произойдет только после выборов. Если там путями там различными там, манипуляциями и так далее, потому что реально, конечно, большинство грузинского населения сегодня не может поддерживать грузинскую мечту по той простой причине, что подавляющее большинство, 85%, выступают за членство в Европейском Союзе, а ясные и четкие сигналы, которые мы постоянно получаем из Брюсселя, из Вашингтона, из других европейских столиц, говорят о том, что риторика грузинской мечты, она несостоятельна и неаргументирована. Если, несмотря на это,
грузинская мечта умудриться там различными манипуляциями сохранить большинство в парламенте, я такого развития ситуации не исключаю. А до того, конечно, это очень опасная была бы риторика и опасные ходы со стороны грузинской мечты. Почему? Потому что они очень хорошо понимают и прекрасно владеют ситуацией, что продать прорусскую политику сегодня в Грузии это очень, очень сложно. Тем более, что деструктив со стороны России продолжается каждый день. Мы наблюдаем и похищение, и бордеризацию, и оскорбительные высказывания, в том числе Карасина и других в отношении Грузии, ее государственности и так далее. Поэтому именно этим и продиктовано то, что грузинская мечта и ее лидеры, которые формулируют внешнеполитические и внутриполитические месседжи, постоянно конфликтуют сами с собой. Потому что, смотрите, там практически все месседжи построены по одной и той же структуре. 80-90% это то, что глобальная партия войны и еще кто-то. Никто, правда, еще не понял, что это такое. До конца нам так и не смогли объяснить, что они имеют в этом в виду. Да.
Но красиво звучит.
Да, звучит, но очень неубедительно. Значит, которая владеет там 39-40 триллионами долларов, все это воюет против грузинской мечты, и на самом деле, оказывается, лидеры грузинской мечты знают гораздо больше, чем Соединенные Штаты, и с ними делятся только частью этой информации. Ну, какие-то смешные, совершенно, не выдерживающие никакой критики. Вот эти все аргументы, нахлобученные один на другой. А последние 10%, несмотря на это, мы все равно будем частью Запада и будем Европейским Союзом и так далее, только мы туда зайдем на собственных условиях, как независимые, крепкие, суверенные. И это тоже, кстати, либо некомпетентность полная, да, либо незнание ситуации, либо лицемерие. Потому что все понимают, что членство в любой международной организации подразумевает приобретение прав и приобретение обязательств, которые ограничивают твой суверенитет. Но это вынуждено говорить грузинская мечта, потому что она вынуждена считаться проевропейски настроенным электоратом на 85%. Да, поэтому сейчас вот до выборов противоречия будут. Вот после выборов что произойдет, понимаете? Это очень трудно сейчас прогнозировать. Ну, если победит коалиция оппозиционная, тогда все ясно. Мы сразу, так сказать, идем семимильными шагами по направлению. Это как вода, которая прорвет искусственную плотину, понимаете? Это мы на полных парах, обгоняя других наших друзей, там, из наших партнеров, помчимся к Европейскому Союзу. А если нет, тогда уже возможны разные варианты, в том числе и откровенно пророссийские какие-то демарши, изменения и так далее, что опять же очень трудно будет продать грузинскому обществу, потому что ничего для того, чтобы помочь в этом смысле грузинской мечте, россияне, русские не делают, а совсем наоборот. Прямо говорят, смиритесь с новой геополитической реальностью, читай независимость Абхазии и Цхинвальского региона, примите решение о том, что вы не будете двигаться в сторону НАТО и Европейского Союза, а потом мы подумаем о том, что бы вам нужно было бы еще и сделать. Вот. Эту политику очень трудно продать сегодня грузинскому обществу.